Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Игорь Артемов.
Здравствуйте. Всех рад слышать, видеть. Хотя очень образно.
Да, мы сегодня с Игорем договорились обсудить тему о законе Родченкова, который назвал закон Родченкова «Конец международного права», потому что в Соединенных Штатах был... находится в стадии принятия закона, который сейчас передан, насколько известно, в Палату представителей в Сенат, и который носит имя известного деятеля Родченкова, который обличал Россию в применении допинга, за который ей оказали участие в Олимпиаде. Ну, в общем, вот длинная эта кутерьма, которую вы все, безусловно, слышали. Но сейчас американские законодатели принимают вот этот вот закон, который позволит налагать штрафы до $1 миллиона и отправлять в тюрьму сроком до 10 лет людей, участвовавших в организации мошеннических схем с использованием допинга. При этом это касается как внутренних соревнований Соединенных Штатов, так и международных, поскольку там в формулировке закона значится не только, так сказать, соревнования, которые проходят на территории США, но и те, которые участвуют, американские спортсмены, где бы то ни было, или даже если они не участвуют, но которые наносят им ущерб в том смысле, что они не занимают те места, которые должны были бы занимать, если бы этого, так сказать, этих мошеннических схем не было. Причем, мошеннические схемы и степень их мошенничества, естественно, оценивается правоприменительная практика исключительно американскими законодателями, то есть здесь о каком-то международном судействе типа там международного суда спортивного, который существует в Лозанне и прочего, даже не предусматривается как идея. То есть все базируется целиком на американском законодательстве. Значит, это уже не первый акт, который принимается такого рода. Предыдущие как бы касались там терроризма, наркотиков, там еще чего-то. Потом они постепенно, так сказать, расползались по миру, экстрадиции проводились, так сказать, не без всякого Интерпола или какой-то международной схемы, а чисто по запросам Соединенных Штатов. Но вот последнее, как вам известно, значит, одного россиянина из Израиля депортируют в Соединенные Штаты по обвинениям, которые еще предстоит доказывать, и которые с международной точки зрения, то есть вот Интерпол, там международная полиция, еще никоим образом в суде не подтверждены. Поэтому здесь идет дальше вот перетекание от таких как бы серьезных составов криминала, наркоторговля, там, терроризм там, и прочее, прочее, которые, кстати, все равно надо доказывать, как бы серьезно они не были, уже, так сказать, к спортивным соревнованиям. Затем, видимо, последует еще какое-то дальнейшее движение. Вот поэтому, с чем это грозит для международного права и для системы международных отношений вообще, мы, собственно, и хотели сегодня обсудить. Тем более, что Игорь наверняка в теме того, как, собственно, принимается этот закон и что это значит, потому что он находится вот на территории Соединенных Штатов. Пожалуйста, Игорь, твое мнение, твои комментарии.
Валерий, я не стану говорить нашим слушателям, что я большой эксперт по этой теме. Я посмотрел со своей стороны, кто инициировал этот законопроект. Потому что сказать о том, что вот американская пресса уделяет какое-то особое внимание этому закону, нельзя. Есть несколько заметок. Есть заметки там на CNN, в газетах, в СМИ. Они как факт констатируют, что такой законопроект есть. Значит, я что интересное для себя посмотрел и что может быть интересно нашим слушателям. Традиционно, если в Соединенных Штатах какой-то законопроект выдвигают и республиканцы, и демократы, скажем, один инициатор от республиканской партии, другой от демократической, или их может быть там по два, по три и больше, но если соблюдается некий баланс республиканцев и демократов, это некий сигнал, что закон согласован между партийными и бюрократическими аппаратами. Это не всегда обозначает прям жестко, что его там по буквам, по деталям, по идеям согласовали, но как минимум проводены консультации. Соединенные Штаты, хотя у многих людей, наверное, представление, что это общество такой вот всеобщей свободы, это достаточно структурированное общество, если человек становится конгрессменом или сенатором, вот, то он попадает в некую элиту американского общества, и этого человека намного сложнее, как, чем в РФ, допустим, там, посадить, репрессировать, как-то понизить его социальный статус, хотя иногда это случается намного реже. То есть это довольно структурированное на сегодняшний день общество. Так вот, кто закон выдвинул? Его выдвинули два человека. Первый из них – Орен Хэтч. Он, можно сказать, такой тяжеловес в американской политике. Фигура яркая, ему 85 лет. В принципе, он уже заявлял о том, что он кончает свою карьеру. Он 40 лет в американской политике, он кем только не был. Интересно, что он из Юты, и он мормон. Кто немножко представляет себе вот эту американскую палитру, мормоны – это очень специфическая группа, которую большинство христианских церквей не признают христианскими. Но они влиятельны именно в районе вот этого соленого озера Salt Lake City и вообще в штате Юта. Их очень там много. И вот такой он, этот Хэтч, он даже был епископом мормонской церкви. У них епископы, в отличие от российских, это более подвижный субстрат. Ты можешь быть сегодня епископом, завтра уйдешь в отставку, там потом опять станешь там либо пресвитером, либо епископом. В общем, это тяжеловес, и он республиканец. Он республиканец. Можно считать, что этот закон – это где-то уже такой один из прощальных там, точечных жестов его политической карьеры. Сами понимаете, 85 лет. И очень любопытная деталь – этот самый Орен Хэтч. Он является официальная должность, он член совета директоров вот этого мемориального музея Холокоста в США. Я не нашел никаких фактов, что он имеет отношение к евреям какой-то этнически, но обычно это очень знаковая такая ситуация, если какой-то человек не еврей, но входит в какие-то руководящие органы, либо еврейские, либо международные, но защищающие еврейские интересы, а Холокост – это чисто еврейское понятие во всем мире, и заинтересованы в его как бы, поддержании евреев, то это значит, человек имеет очень хорошее отношение вот, с еврейским комьюнити, как минимум в Соединенных Штатах. Вот так сказать. Что, кто такой Хэтч? Он республиканец. Второй человек тоже достаточно тяжелая фигура – это… его фамилия Уайтхаус, он Шелдон Уайтхаус. Он моложе Хэтча на 20 лет, ему 64, но это тоже достаточно мощный политик, он юрист, он из Род-Айленда. Но он в Род-Айленде был не просто юристом, он делал карьеру, он был прокурором штата, вот, и он демократ. Он демократ, у него Ельский университет за плечами, а Ель, ну так неофициально, это одна из кузниц американского масонства. Он доктор права, сенатор с 2007 года, и вот в прошедшем году, в 2018, он очередной раз избрался от демократической партии. Сенат. То есть это такая, причем набрал он 61%, это много, с учетом того, что у американцев, республиканцев и демократов редко там на выборах бывает соотношение там 70-30, 61% в своем округе это много. Значит, он свой округ контролирует хорошо, хотя занимает кресло с 2007 года. То есть это тоже сильная фигура. Итак, что можно сказать? Что оба человека, выдвинувшие этот законопроект, они не случайные в американской политике. Оба достаточно авторитетные фигуры, потому что вот в нынешний, в новый состав в Сенате намного меньше, а в Конгресс на последних промежуточных выборах прошло очень много всяких людей, особенно от демократической партии, которые, ну, как будто специально являются таким вызовом американскому истеблишменту. Это какие-нибудь вчерашние наркоманы, там, лесбиянки, черные, которые говорят по-английски с таким акцентом, акцентом, что это, наверное, разберет любой человек, даже русский, плохо владеющий английским. И вот таких людей 20 пошло в американский законодательный орган. Но я не думаю, что если вот они будут выдвигать какие-то законопроекты, это будет что-то серьезное. Я думаю, что это в каком-то смысле позиция демократической партии. Они всегда себя определяют как партия, которая в большей степени учитывает интересы там, цветных, мигрантов, новых граждан. Поэтому они подчеркивают, как бы, что вот у нас не только представляют партию какие-то респектабельные белые там, мужчины, а вот у нас есть всякая такая вот не очень притязательная, неинтересная, низкопробная публика, но они отражают различные слоями общества, они тоже должны быть там. Вот так, это вот такой мой комментарий. Поэтому я думаю, что этот законопроект преследует ту самую цель, о которой Валерий сказал. Они хотят примерно так. Если они кого-то обвинят в том, что человек причастен к либо изготовлению, либо лично использовал допинги на спортивных соревнованиях, то его можно по американскому национальному законодательству там, взять под белые руки, осудить, оштрафовать, посадить в тюрьму, независимо от того, является ли он гражданином Соединенных Штатов Америки или иностранцем. Поскольку у американцев руки длинные, как вы знаете, они любят сейчас по всему миру как бы искать тех, кого считают преступниками, и арестовывать их, независимо от всяких национальных юридических вещей. Значит, хорошо это или плохо? Ну, понятно, что с точки зрения какой-то такой абстрактной логики, ну да, если точно доказать, что применял допинг, это незаконно, это нарушение определенных там, морали. Ну, вроде бы преследовать этих людей надо. Но вот этот специфический момент, что они готовы преследовать даже граждан других стран по своему национальному законодательству, он, наверное, просто отражает факт каких-то таких глобальных амбиций. То есть Соединенные Штаты совершенно серьезно воспринимают себя как державу номер один в мире. Их раздражает. Вот если судить заявлением там Помпео или даже Трампа, их раздражает, что есть Китай, который вроде бы экономически пока существенно слабее Соединенных Штатов. Но если брать в целом там армия, экономика, амбиции, национальные привычки, традиции, численность населения, там, геополитическое положение, влияние в мире, то все-таки Китай это, наверное, более серьезный конкурент Соединенным Штатам, чем Советский Союз был во времена своего расцвета. Это моя субъективная оценка. Вот. Потому что у Китая колоссальные международные. Вот у СССР было международное коммунистическое рабочее движение, оно тоже было фактором, но я думаю, что международное коммунистическое движение во многом создавалось искусственно. Если бы не было денег, которые Советский Союз платил коммунистам во всем мире, то оно не было бы так развито. Деньги кончились, и коммунизм в мире кончился. Источник финансирования ушел Советский Союз, и международное коммунистическое движение стало намного слабее. У Китая нечто другое. Он везде имеет свои диаспоры. То есть китайские этнические диаспоры есть во всех странах. О том, как сильна китайская диаспора в Соединенных Штатах, я могу судить визуально. Это не арабы, которых вы можете видеть в каких-то магазинчиках, там, торговых точках. Это люди, которые в научных центрах, в государственных учреждениях, в университетах, в серьезном бизнесе, в аналитике, в науке, и их все больше и больше. И я не думаю, что каждый этнический китаец, он обязательно работает на правительство Китая и на Китай как на государство, но я думаю, что процент китайцев, которые даже будучи американскими гражданами или резидентами, как-то работают на свое государство, на свою нацию, он намного выше, чем у многих других народов. То есть китайцы клановый корпоративный народ. Вот. Но это такое мое лирическое отступление. Что касается закона, я с удовольствием предоставлю слово Валерию. Как бы по моим таким внешним оценкам, это законопроект, который согласован через обе американские партии, значит, он, скорее всего, пройдет. Вот. И он позволит американцам как бы расширить, узаконить свои претензии, вмешиваться в международные дела, спортивные международные дела, в частности, опираясь на национальное законодательство, а не на те международные там, договора, соглашения и конвенции, которые на эту тему написаны. Вот такой вывод.
Ну, если позволишь, я начну сначала с твоего лирического отступления, поскольку ты затронул китайскую тему, я должен тут сказать несколько слов. Дело в том, что действительно я во многих странах видел и знаю китайские диаспоры, там во Франции, в Юго-Восточной Азии, в Европе вообще. И надо сказать, что они по сравнению с любыми другими национальными диаспорами представляют собой вещь достаточно специфическую. Ну, например, если, так сказать, за границу выезжает иностранный труженик, конечно, с простого, то он, как правило, выезжает ли он там из Азербайджана в Россию, там, из там, Турции, там, допустим, в Германию там, или еще куда-то. Он, в общем, имеет развитые связи со своей семьей, он посылает ей туда деньги. В общем, он экономически чувствует себя турком, который, вот, предположим, живет в Европе какое-то время, может быть, даже очень длительное. Но ощущает себя частью той страны, из которой он выехал. Вот недавние стычки, допустим, между турками и курдами там, в Бельгии, где, казалось бы, там уже вообще там другая страна, они просто показывают, насколько они привязаны все-таки к своей родной земле. И такое является положение особенностью почти всех национальных диаспор, кроме китайской. Вот китайская диаспора направлена на абсорбцию внутри той страны, в которой она живет. И это происходит не только по отношению к России. Это происходит в Юго-Восточной Азии, это происходит, так называемый, хуацяо. Это происходит в Америке, это происходит в Европе и так далее. То есть они живут, да, по своим законам, они живут, так сказать, сами по себе, но по своим национальным традициям, но они вовсе не являются, так сказать, в массе своей, так сказать, агентами Китая, которые направлены на то, чтобы внедриться в чужую страну и оттуда все перетащить в Китай или там еще что-то. Это, в общем, люди, которые наоборот нацелены на абсорбцию в ту страну и под те законы, которые там принимаются. Вот характерная особенность китайской диаспоры. И в Европе, в частности, отмечают, что китайская диаспора менее всего им всегда создавала проблемы. То есть с точки зрения каких-то национального менталитета, который, так сказать, противоречит местному и который силой насаждается, вот этого ничего нет. Они вживаются, интегрируются всюду, где бы ни были, практически идеально. И это давняя политика китайцев на протяжении, ну не политика, а традиция китайцев, если угодно, на протяжении столетий, чтобы не сказать тысячелетий. Потому что традиция очень давняя. Поэтому здесь вот рассматривать это влияние как, так сказать, некую угрозу стабильности того или иного государства было очень сложно с точки зрения традиции самого Китая. Ну, например, в Китае, в Юго-Восточной Азии там масса китайцев живет. Сингапур взять, преимущественно китайская, как бы, по национальности территории. Но сказать, что он от этого проводит курс КНР там, в любое время, будь то Гоминдан или, так сказать, там, коммунистическая партия, невозможно. Вот это характерная немножко черта, которую надо все время иметь в виду, когда рассматриваешь китайцев. Именно поэтому я думаю, что Соединенные Штаты не настолько опасаются китайцев, как они об этом говорят, потому что экономическая мощь одно, а другое дело политическое влияние, другое дело вот возможность влиять на события в той стране, которая есть, в которой, кстати, Советский Союз, а потом Россию подозревали, сейчас обоснованно, в гораздо большей степени, чем, так сказать, какого-либо китайского, так сказать, прочее влияние. С другой стороны, не будучи коммунистом никогда, я все-таки должен сказать несколько слов про поводу коммунистического движения. Наверное, в последние годы оно действительно питалось на, так сказать, последние годы Советского Союза питалось на советские деньги и значительно к ним привыкло. Но когда оно поднималось, было не так. Ни в ленинские, ни в сталинские годы никто специально не содержал коммунистические партии. Да, были какие-то подачки, вливания, там что-то еще, но это по сравнению с их содержанием это было сущей мелочью. Потому что это была тогда идея, и эта идея достаточно хорошо завоевывала массы, и поэтому, собственно, она не держалась на одних деньгах. Поэтому и отношение к Советскому Союзу в этом смысле и к России было всегда совершенно иное, нежели отношение там, к Китаю или даже к любым другим партиям, которые составляли Коминтерн, именно по этой причине. Как говорится, прародитель идеи и продвигатель ее в мировом масштабе. И я об этом говорю, упоминаю в связи с этим законом, в первую очередь потому, что и сами американские законодатели, насколько можно судить, они не скрывают, что это так, в основном это антироссийское употребление. И вот почему. Еще когда расследовались вот эти вот допинговые скандалы, положившие начало отстранению России от Олимпиады и прочее, уже тогда, когда начали разбираться в их сути, отмечалась такая любопытная вещь. На самом деле масса спортсменов, в том числе американских, так или иначе употребляет те иные допинговые препараты. Но с разрешения ВАДА, то есть Всемирного антидопингового агентства, который вот почесал репу и считает, что вот, вот этому употреблять его можно. Ну вот слабое у него такое состояние здоровья. Ну, например, вот эти теннисистские сестры Вильямс. Вот они сидят на допинге. Но этот допинг либо разрешен. Ну, якобы у них там слабое здоровье, там слабое дыхание, там или еще чего-то. Ну, посмотрите на этих лошадей, да, и посмотрите, насколько у них слабое дыхание. Ну, вот. Естественно, что здесь делается... Это тоже не случайно происходит, потому что в какой-то из передач, может быть, год или два назад, когда мы выбирали скандалы, я говорил, что антидопинговое агентство в основном состоит из западных, так сказать, функционеров. С американцев, канадцев, западноевропейцев и так далее. Там был когда-то один российский, так сказать, чиновник. Ну, там сначала мы скандал его как-то там путировали. В общем, в основном это верхушка, которая принимает решение, она остается чисто западной, то есть находящейся под американским контролем. И поэтому, так сказать, те меры, которые они принимают, это, так сказать, понятно, что они в политическом русле находятся в том, который задают Соединенные Штаты. Потому что сейчас, к сожалению, неполитизированного спорта, просто спорта ради спорта, нет. Есть только спорт как инструмент международной политики. Это очень жаль, это драматично. Но особенно для таких, знаете, больших зрелищных видов спорта, которые выливаются в Олимпиады, чемпионаты мира там, и тому подобное. Вот. Где-нибудь на уровне, наверное, снукера, так сказать, который я очень люблю, кстати, смотреть именно по этой причине. Вот, так сказать, какие-то международные силы не задействованы, вот, и поэтому там еще остался какой-то спортивный дух, спортивная состязательность, непредсказанность результатов. А когда это все уже начинает базироваться на допинговой войне, поддержанной в том или ином ключе, так сказать, для одной стороны, которой выдали разрешение, против другой стороны, у которой, так сказать, никаких разрешений нет и не будет, и каждый чих будет рассчитан именно как нарушение правил, это как бы совершенно другое. В чем новелла, однако, вот этого акта Родченкова? Ведь, казалось бы, есть ВАДА, есть вот эти вот спортивные суды. В общем, там сидят западные функционеры. Кстати, не случайно сидят, потому что в свое время ВАДА вот создавалась, да? Чисто ее создание, чисто прохлопали, так сказать, российские политические власти. Это одна из их многочисленных политических ошибок, политических слабостей. Оно создавалось по мотивам скандала с Тур де Франс. Вот когда выяснилось, что там на Тур де Франс там люди массово там применяют всякого рода допинги, и после этого их выигрывают, тут начались расследования, скандалы, там первоначально французская полиция была задействована, там что-то какие-то горы препаратов выявили у каких-то спортсменов. Короче говоря, кончилось это создание Всемирного антидопингового агентства, которое вроде бы должно было с этим бороться. Ну, казалось бы, что, какое нам дело до Тур де Франс? Ну, Тур де Франс, да и фиг с ним. Ну, создаете антидопинговое агентство, ну и создавайте себе. Ну, мы там что-то типа символически поучаствуем. Дурость российской политики просто в этом кремлевской на сегодняшний день проявляется. Ну, тут создали это для Тур де Франс, а потом распространили на все, что угодно, и выяснили, что когда оружие находится в своих руках, то оно очень удобное оружие. Им хорошо пользоваться, особенно когда возникают политические терки там, по поводу конфликтов с Крымом, Украиной. Там, вот им и стали пользоваться. Но, тем не менее, эта деятельность все-таки она была основана на каких-то международных законах. В частности, на тех же самых спортивных законах, за которыми следит вот тот самый спортивный суд Лозанни, в кодексе Олимпийской хартии и прочее, прочее, прочее. По которым, конечно, те мощные средства воздействия, назовем их так, там посадить на 10 лет, штраф на $1 миллион там, и прочее, прочее, просто не предусмотрено. Более того, если они должны быть и предусмотрены, то это все-таки должно быть международное соглашение какое-то. То есть принято так же, как, допустим, принято и подписано Олимпийское правило. Что же получается теперь? То есть Соединенные Штаты опробовали себя сначала на наркотиках, на торговле оружием, на всем другом, что существует в форме обвинения, я подчеркиваю, да? Решать как раз так хорошо получилось, чего бы не пойти дальше-то. Вот. Теперь берем, так сказать, спортивную область, принимаем здесь такой акт. И выясняется, что практически все международные соревнования, они так или иначе попадают под воздействие вот этого самого акта. То есть, либо, так сказать, там участвует американский, либо оно происходит на американской земле, либо они участвуют американские спортсмены, либо это наносит ущерб американским спортсменам. Если вообще ничего нет, то, блин, в конце концов, в долларах расплачиваются за это. Это американская национальная валюта. То есть, практически любое соревнование международного уровня, которое производят, его можно так или иначе притащить, подтащить, так сказать, к этому акту. И, соответственно, дальше начать уже свое национальное судейство, которое не основывается ни на каких международных правах, международных протоколах и прочее-прочее, которое имеет плюс к тому очень оригинальные особенности, которые мы видели вот на деле Бутина, например. Но это в других делах, там в деле Бута, Ярошенко, там и кого-то еще, там это проследствуется точно так. То есть ты либо признаешь свою вину, либо ты не признаешь, но тогда тебя долго-долго держат, так сказать, пока ты, так сказать, там расследуют это дело. Либо, в конце концов, все равно тебя, так сказать, обвинят, потому что, ну, судья, скажем так, правильный судья считает по-правильному, что, например, все выходцы из вашей страны все равно рано или поздно употребляют допинг. Ну, у него такое личное мнение есть. Ну, он его вполне может отразить в судебном приговоре. Легко. И ты получишь тогда 15 лет. Допустим, или 10. Или заключишь сделку со следствием, и тогда посидишь всего-навсего год. Но, когда ты заключил эту сделку, это значит, ты признал вину. Значит, ты еще раз подтвердил, что на самом деле ты употреблял наркотики, или способствовал их употреблению, или еще там чего-то нарушил, и тебя посадили правильно, а следовательно, значит, все свободны, все смеются. То есть, таким образом мы получаем так называемую имплементацию, то есть применение национального законодательства в все более и более широком международном уровне и, соответственно, сужение зоны деятельности международного законодательства. То есть, вот все то, на чем основывалась международная правовая система, это то, что страны приходят к какому-то согласию о том, какие законы они между собой и как применяют, там, международная судебность, международный Интерпол, трибуналы, там, так далее, так далее. Все это, как говорится, нафиг с пляжа. Вот. Остается только национальная судебная система Соединенных Штатов. И таким образом Соединенные Штаты получаются что-то в роли верховного судьи, которое на своем национальном уровне судит всех и приговаривает к срокам и наказывает, так же, как оно, ну, вот, дает свои, печатает свои доллары для того, чтобы все в мире им расплачивались. Это совершенно новая конструкция, скажем, в международных правилах и международных отношениях, которая существенно меняет их картину. Я вообще не раз говорил о том, что международное право – это не какая-то самостоятельная вещь, которая просто живет сама по себе в силу цивилизованности людей. А это вопрос соотношения сил, при котором, когда, так сказать, на кулак находится другой кулак, и они примерно равновелики, вот как было в состоянии холодной войны, там, союз с Соединенными Штатами, то понятно, что выяснять отношения на кулаках – это смертельно опасно для обоих. Потому что каждый может другого угробить, и никто в этом не сомневается. И вот тогда, когда наступает это равновесие сил, причем именно в такой вот жесткой, реальной форме, тогда наступает область мирового права. Потому что, ну, как решать конфликты? Ну, только тем, что как-то договариваться, что вот в совместных действиях мы будем действовать так, что вот согласно неким законам появляется Организация Объединенных Наций, появляются какие-то, так сказать, международные правовые нормы, которые, кстати, должны быть вначале приняты и признаны, а уже потом применяться. И вот сейчас мы присутствуем при фактически демонтаже вот этой системы, таком ползучем демонтаже, которое происходит со стороны США, когда эти международные нормы, как якобы слишком длинные, недейственные, вообще не по-нашему сделанные, они просто начинают уничтожаться, как бы абсорбироваться и сводиться к нулю. При этом, кстати, заметьте, что, например, когда дело касается собственных граждан Соединенных Штатов, тут, так сказать, американское право и американское государство действует с точностью наоборот. Ну, например, вот сейчас по миру находится где-то около 170 американских военных баз. Каждая из них, каждая, я подчеркиваю, действует на основе соглашения со страной, на территории которой она находится, и которое заключено на том непременном условии, что граждане Соединенных Штатов, то есть военнослужащие их, не подлежат никакому суду ни за какие преступления, совершенные на территории этой страны. То есть максимум, что их можно сделать, их можно взять, передать на базу и депортировать в Соединенные Штаты. А там уже разберутся. Воинское это преступление, не воинское это преступление, надо за него судить, не надо судить, это уже не ваше дело. Вот это условие для действия каждой из 170 военных баз, которые сейчас находятся за рубежом. Ну, в числе плюс-минус могу ошибаться, потому что сейчас стало уже больше. Польша там скоро обогатится американской военной базой, Литва окажется и так далее. Это все на том же самом уровне. Но я сомневаюсь, что, конечно, Литва вообще может что-то пискнуть, если ей там Соединенные Штаты что-то прикажут. Но я говорю например. Да? Поэтому вот это вот применение национального права применительно к преступлениям, которые совершены не только на своей территории, но и как бы даже вовне, это с американской точки зрения, так сказать, дорога строго с односторонним движением. То есть вот из Соединенных Штатов туда, пожалуйста, а обратно никак. То есть ни при каких условиях, ни при каких значениях. И поэтому вот это вот тот новый механизм международного права, та система международных отношений, которую мы получили в результате. Я просто подчеркиваю это сейчас, и это именно в этот момент потому, что вот это одно из реальных последствий развала, раздела Советского Союза, вот всего того, что учинили наши либералы и демократы, так сказать, и коммунисты, кстати, в первую очередь, начиная с Горбачева и его последователей, кончая Путиным, который тоже являлся верным коммунистом, тоже вступал в партию, тоже клялся, так сказать, как юный пионер, бороться за дело коммунизма, не щадя своей жизни там, и прочее. Вот, вся эта публика в итоге, она, так сказать, набив свои карманы теми самыми, кстати, долларами, в конечном итоге привела к тому, что мы сейчас оказываемся вот поглощенными не только американской финансовой системой, но и правовой системой, на которую, заметьте, мы никакого влияния не оказываем. Но граждане Америки еще могут себя как-то утешать тем, что, ну, во-первых, они имеют то, что имеют, а во-вторых, ну, все-таки они каким-то образом могут выразить свое действие по отношению к этой системе. Проголосовать, выйти попротестовать, там, я не знаю, выбрать судей, так сказать, или их переизбрать, ну, там что-то поскандалить на эту тему. Все прочие, они не имеют на этот повод ничего. Они могут не сказать, не сделать ничего, никак на нее не повлиять. Они могут только подчиняться. Вот ты залетел, так сказать, на, так сказать, какую-то область действия американских законов, которые сейчас становятся, по сути дела, интернациональными. Значит, ты получишь вот от страны хозяина, так сказать, то, чего. А если ты не находишься на ее территории, значит, тебя выдадут туда. И там ты будешь, так сказать, сидеть до тех пор, пока тебя не получат то, что хотят. Это серьезный ущерб и международным отношениям, и всему мировому положению вообще. То есть мы должны понимать, что мы начинаем жить уже в неком другом мире. И вопрос, допустим, колонизации и действий колонизаторов, если так угодно можно выразиться, в мировом масштабе, он перемещается сейчас в иную плоскость. От просто колонизации какой-то страны, там ее подчинения, там выкачивания ресурсов и так далее, в область такую вот морально-правовую, финансовую, так сказать, и прочее, ну, такая нежная, если можно сказать, колонизация. Вот, это серьезный момент, с которым надо считаться. И я думаю, кстати, что в этом смысле акт Родченкова, он не последний. То есть, наверняка, если он пройдет, а он, скорее всего, пройдет, потому что рассказал Игорь стопроцентно, что это поддержано, значит, где-то в недрах и республиканской, и демократической партии, раз оба там видных члены ее присутствуют. Значит, это настройка определенная американского истеблишмента на то, что не ограничиться одной финансовой силой доллара, но и внедрять туда свои собственные правовые элементы, как некого верховного судьи в мировом масштабе. Вот. Такая вот констатация. Для того, чтобы этому противостоять, надо иметь сильную страну, и ту сильную страну, которая бы противодействовала, противовесила, была реальным противовесом Соединенным Штатам. Таким был Советский Союз. Так что потери не исчерпываются одной только идеологией. Я полагаю, что они гораздо тяжелее и гораздо серьезнее для всех граждан, каких бы убеждений они ни придерживались, хотите сказать. Ну, вот такой вот комментарий. Если угодно, Игорь, если ты хочешь что-то добавить, а если нет, то мы можем перейти к вопросам.
Да, безусловно. Я с удовольствием прослушал длинный спич Валерия, выделил в нем несколько моментов и постараюсь на них ответить не очень длинно, чтобы потом, может быть, ответить на вопросы. Итак, что касается спорта. Интересно все изложено было Валерием, и чтобы картину немножко сделать более понятной для, может быть, слушателя, не вникающего в международные понятия, скажу так, вот у нас часто стоял вопрос, и в РОНСе, когда работали в России, и в целом в русских кругах, что важнее, спорт или физкультура? Физкультура как массовое явление, когда там большинство граждан страны занимается разными видами спорта, не ради того, чтобы стать великим спортсменом, а просто ради того, чтобы быть там сильнее, здоровее, крепче, гибче. Или спорт, где действительно отдельные люди, не весь народ, а отдельные люди пытаются добиваться каких-то особых результатов в отдельных видах спорта. Я всегда отвечал на этот вопрос однозначно. Физкультура важнее спорта. Я всегда очень не любил профессиональный спорт, потому что с моей точки зрения это совершенно бессмысленное занятие, если не смотреть на это с точки зрения бизнеса и как бы влияния, потому что это спортсмены, потом через них раскручиваются различные идеи, их используют в политике, в шоу-бизнесе, опять же для того, чтобы одурачивать людей и вести их не туда, куда надо бы вести. Пожалуйста, посмотрите нынешний состав Государственной Думы России. Там уже спортсмены и артисты – это очень существенный субстрат. А я вам скажу так, что вряд ли на свете может быть худший депутат, чем спортсмен или артист. Если кого-то заинтересует, почему, я аргументирую. А пока что скажу, что вот спортсмен и артист – это люди, которые ну, совершенно не годятся для того, чтобы серьезно решать политические, идеологические, национальные вопросы. Они годятся вот только для того, где они и добились какого-то там успеха, положения. То есть я всегда принципиально был за то, чтобы люди массово занимались физкультурой, были здоровыми и крепкими, чтобы везде были спортивные площадки, тренажеры. Но я вообще бы, будь моя воля, я бы Россию выводил из системы мирового спорта, и все деньги, которые сейчас в огромных количествах вкладываются в эти вот спортсменов, я бы их вкладывал в развитие физкультуры. Вот, в то, чтобы средний человек в России стал здоровее, сильнее, а значит и свободнее, независимее и в чем-то умнее, по моему глубокому убеждению. Это первая позиция. Далее. Про международные организации вы совершенно правильно сказали, что они работают только тогда, когда все члены международного сообщества готовы им подчиняться. Как вы помните, началось создание вот этих международных организаций примерно с Лиги наций в первой половине 20 века. И я абсолютно убежден, что все международные организации замышлялись их идеологами, а все идеологи были на Западе, Великобритания, США и так далее, для того, чтобы как раз призвав в эти организации множество мелких, формально независимых, но не имеющих никакого ни ума, ни влияния вот, вновь созданных государств, чтобы при помощи вот этого механизма перебить действительно какие-то существенные, важные исторические государства, цивилизации, утопить их в формальном большинстве международного движения. Но дальше эта палка пошла о двух концах. Вот сейчас Соединенные Штаты сталкиваются с тем же, Организация Объединенных Наций. Соединенные Штаты имеют там один голос. А есть множество азиатских, африканских стран, латиноамериканских, которые ну, которыми просто трудно управлять. Ими трудно управлять, хотя они с исторической точки зрения новодел, они по большому счету не имеют права решать никакие вопросы о будущем планеты, потому что вот они искусственно созданы, созданы вчера, и нет у них ни опыта, ни практики, ни исторической традиции, но они есть. Они есть, они имеют голос, и какой-нибудь остров, на котором живет несколько тысяч человек, имеет точно такой же голос, как там Великая Россия или Германия или Китай. Это, конечно, бред, это абсурд. И вот сейчас, когда международные организации выполнили свою задачу, они разрушили традиционную карту мира, где было максимум полтора десятка каких-то существенных исторических государств, таких как там Турция или Персия, Китай, там, Япония, Россия, Германия, Франция, Англия, может быть, два десятка. Сейчас этих государств 200, они несущественные, вторичные, второстепенные. При их голосах можно все что угодно там утопить, заговорить или наоборот, принять, утвердить. Но сейчас сами творцы этой системы, вот, можно сказать так, англосаксы, они видят, что эта система им мешает. Поэтому американцы не могут сказать, мы отказываемся от Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций не случайно находится в Нью-Йорке. Не случайно хороший кусок земли в Манхэттене отдан под Организацию Объединенных Наций не кем-то, а Ротшильдами. Они подарили эту землю. Вроде как подарок такой сделали. Но сам механизм международных организаций, я уверен, сейчас американцев уже не устраивает. Им намного проще самим принимать решения и самим контролировать их исполнение, чем согласовывать все эти принципиальные решения с великим множеством там появившихся в мире различных стран. Я полностью согласен с концовкой, что нужно, чтобы было какое-то государство, может быть одно, может быть два, может быть три в мире, которое было бы как-то сопоставимо с Соединенными Штатами по мощи экономики, по возможностям политическим и так далее. Но совершенно очевидно, что в современном мире вот такие наметки-то они уже есть. Есть Китай, есть Евросоюз. Но Евросоюз очень специфическая тема, там много государств. Китай это тоже все-таки, скорее, можно рассуждать на эту тему, чем говорить о реальности. А вот чтобы Россия снова стала силой в мире, равновеликой тем, о которых мы говорим, это действительно наша боль, наша задача, наша тема. Но, конечно, останавливаться я на этой теме сейчас не буду, потому что я абсолютно убежден, что в том виде, как сейчас существует Российская Федерация, территориально, политически, экономически никаких перспектив больших мы не имеем. Никаких, ни малейших. В любом случае, мы должны делать что-то типа византийской цивилизации, там, славянской цивилизации, как угодно можно это называть, православо-восточно-христианской цивилизации, вот такой группировки. Но вот в том виде, каком есть сейчас Россия, политически, демографически, территориально, экономически мы не потянем соперничество ни с Китаем, ни с Евросоюзом, ни с Соединенными Штатами. А то, что американцы выводят своих военных из-под юрисдикции законов тех стран, на которых находится их база, они молодцы, надо с них брать пример. Надо с них брать пример и русским учиться также защищать своих, как американцы сейчас защищают своих. Вот либо то, о чем я бы хотел сказать. Вот у меня не так много времени, но если есть какие-то вопросы сейчас, постараюсь участвовать в ответе. Через какое-то время, может быть, я чуть раньше покину передачу, потому что заранее прошу у всех прощения.
Да, я солидарен с твоей позицией по поводу отношений к международному спорту. Тут у нас несколько вопросов. Международные отношения, попытка с благородным видом облапошить всех остальных, или я не прав? Как ты считаешь, Игорь?
Международные отношения? Да, мне кажется, никто и не пытается благородный вид тоже делать. Просто облапошивают и все, без всякого, самым что-нибудь неблагородным видом. Просто используя того, что у тебя сила, там армия, деньги, доллары, все остальное.
Согласен. Благородный вид появляется тогда, когда ты действуешь как бы под защитой международного права, а когда уже без него, то и благородство нечего играть. Так, может быть, мы сами у себя в регионах, а не сраные москали, которые в настоящем лесу-то никогда не были, и их ставленники решим, должны гореть наши леса или нет. Здоровый лес не горит. Смешно, особенно по поводу москалей, наверное, товарищи из Хохляндии. Вот. Хочу только заметить, что, вот, например, в Калифорнии в странах москалей нет. И, наверное, лес там здоровый. Но вот что-то она горит в последнее время. Не знаю, уж, может быть, москали их там заподжигали. Или еще что-то. Все-таки я, если говорить серьезно...
Да, горит и Калифорния, и Колорадо, и Айдахо, и Невада. Все горит, да. Леса в США, к сожалению, горят очень сильно. Да, красивые, замечательные калифорнийские леса. Горят.
Я, я так призываю же, наши сибирские, задуматься, что, видимо, их не поджигают со всех концов. И, так сказать, не специально они являются нездоровыми, все-таки в Соединенных Штатах находятся, а есть вот какие-то природные явления. Понимаете? Поэтому вот к этому природному явлению и относится это все. Так, еще один вопрос. Привет. Вопрос Игорю Владимировичу Артемову. Смотрел ли он Андрея Георгиевича Купцова?
Кого?
Андрея Георгиевича Купцова. Смотрел ли? Это тебе вопрос.
Нет.
Я не знаю, ты смотрел ли ты Купцова?
Не смотрел. Я не смотрел, поэтому я отвечать не могу на этот вопрос.
Понятно. Ну, я тоже. Артемову, правда ли, что в США запретили иметь собственный огород, выращивать для себя продукты? Что в супермаркетах отвратительная еда, сплошное ГМО. Ну и вообще по теме интересно.
Нет, ну это, конечно, какая-то совершенно бредовая постановка вопроса. В Соединенных Штатах очень много того, что называется regulation. В разных штатах вы можете найти всякую ерунду. Там в разных там, комьюнити, муниципалитетах. Вы можете найти какие-то местные запреты. Где-то, допустим, запрещено кур иметь, где-то там то-то-то-то-то. Ну, сказать, что в целом, то есть в Соединенных Штатах, ну, я лично знаю массу людей, у которых есть земля, которые, если они хотят. Вообще, вот не думайте, пожалуйста, что в Соединенных Штатах вот прямо все так жестко. Вот если в законе где-то написано, то нельзя. Мне самому доводилось, допустим, там с одного штата в другой перевозить какие-то вещи, которые... Ну, вроде как формально там вот в этом штате разрешено выращивать, в этом нельзя. Но их прекрасно там люди сажают у себя на участке, никто им не запрещает, например, там смородину.
То есть огороды есть.
Но в Соединенных Штатах очень дробное право. Там в разных штатах разное законодательство. Сказать, что только продукты ГМО, ну да, если вы придете в супермаркет, в любой, там, в ShopRite, Wegmans, куда угодно, если вы пойдете там, где дешево. В основном это будет ГМО, конечно, и мясо ГМО, и там, овощи. Но везде есть то, что называется organic foods, там специальная зеленая маркировка, намного больше цены. Есть рынки, где вы можете купить там мясо превосходное, там говядину за $20, допустим, или за 30. Вот, и вроде как производитель утверждает, что она без выращена там ГМО. Говорят, нет, в Соединенных Штатах люди уделяют внимание здоровому питанию. Но, конечно, масса людей питается дешевой и загрязненной пищей, не очень качественной. Но вырастить возможность на своем огороде у людей есть. Я сам лично этим занимался не раз и продолжаю заниматься, там, выращивая часть продуктов на земле, которые рядышком. Мне кажется, вопрос в другом. Большинство американцев, они действительно отвыкли работать на земле, даже те, кто имеет собственный дом и землю, они как-то смотрят на это так, что ну пойдем в магазин докупим. Но ведь это болезнь не только американцев, это болезнь всего мира, и в России так постепенно распространяется эта болезнь, что многие люди землю имеют, а ничего на ней не выращивают, считая, что это там невыгодно, трудно, неэкономично. Еще раз повторяю, в Соединенных Штатах очень разное законодательство. Но какого-то прямого общенационального запрета что-то выращивать на своей земле, конечно, нет. Но может быть, допустим, если эта земля находится в пределах там, какого-то комьюнити, городка, они могут принять там ограничения. Но если это дом, допустим, уже не в большом городе, а в каком-то маленьком городке или поселке, то там, опять же, действует местная регуляция. Люди часто земли регистрируют, земли имеют разное назначение. Там это могут быть земли, которые там принадлежат штату, сельскохозяйственные, не сельскохозяйственные. Ну, в общем, очень сложное, дробное законодательство. Страна реально довольно сложная в этом смысле. Довольно много всяких организаций, которые там занимаются этим оборотом земельным, охраной водных источников, там смотрят, чтобы... В Соединенных Штатах я сталкивался с таким явлением, когда человеку, допустим, платят иногда за то, что он не использует свою землю, потому что там находят какие-то вещи важные, скажем, для вот, водного баланса в регионе и прочее. Там намного сложнее законодательство и вся регуляция всех этих вопросов. Здесь. Поэтому так сказать, что запрещено выращивать продукцию у себя, себя около дома и ее употреблять невозможно, так сказать. Нет.
Так, ну тут несколько мнений еще. Так, современные методы генетического анализа могут помочь любому среднему спортсмену стать чемпионом благодаря коррекции питания и простым незапрещенным препаратам. Вывод – это просто гнусная политика. Ну, я скажу, не стопроцентно так, но тем не менее, действительно в этом много правды в том, что вы говорите. Так, Игорь Владимирович, ну какие американцы, какие англосаксы? Говорите про мировую элиту, а не битву нанайских мальчиков. Простые амеры, как и англичане, ни при чем, они такие же, как и простые русские. Мнение.
Ну, а разве я когда-то говорил, что простые американцы – это какая-то особая порода людей? Да, простые американцы, они совсем не такие же, как русские, но они нормальные, неплохие люди.
Так,
они американцы... совсем не такие по многим психологическим своим свойствам, эмоциям, характеру, привычкам. Они очень сильно от нас отличаются, но они хорошие, добрые, душевные люди, с которыми можно прекрасно общаться.
Вопросы.
Есть даже очень умные, образованные. Я, допустим, не думаю, что в России много фермеров, которые изучают персидский язык. А я вот одного такого узнал, с ним встретился, и он вдруг, узнав, что я востоковед, он стал со мной говорить по-персидски. Мне было это интересно. А он фермер, коров выращивает. Человека нет. Но вот он в свободное время изучает персидский фарси.
Вопрос. Американские военные способны ли воевать без наркотиков, стимуляторов? Ну, насколько я знаю, все, в Соединенных Штатах вообще любят всякие стимулирующие вещества. Не обязательно должны быть наркотики, но как бы любят их прописывать, поддерживать, так сказать, всякого рода психологическую устойчивость.
Ну, я знаю, что многие мои знакомые перестали ходить к врачам по этой причине, что подсаживаются на лекарства, которые им прописывают врачи, и получают эту лекарственную зависимость, которая сродни наркотической зависимости. Я, слава богу, к врачам тоже не хожу, поэтому никто не подсадил.
Понятно. Так, вопрос. Калифорнийские леса горят. Неужели в Америке их власти тоже боятся появления американских партизан? Значит, не все у них так у них хорошо. Ну, такое любопытное мнение, вопрос.
Вы знаете, я частенько от американских правых слышал вот эти разговоры, что мы там тренируемся, в Америке же намного шире оружие, я многих людей знал, кто приглашал меня там к себе на ферму, на стрельбы, на официальные, не на нелегальные, там легально человек имеет оружие, имеет места, где он может стрелять. Но вот по моим специфическим таким впечатлениям, американское общество, даже те люди, которые называют себя радикальными, правыми, они сейчас даже близко не готовы ни к какой партизанской войне. А ради красного словца мало ли кто что где скажет. Нет. Такого мне даже близко пока.
Так, на американских сайтах много информации о применении Directed Energy Weapon в Калифорнии.
Да. Это, по-моему, называется Due Energy Weapon или как-то так. Я читал, это довольно интересно. Или Direct Energy Weapon, как-то вот так вот. Но, DOE, да, сокращенная аббревиатура. DOE. Ну, что я могу сказать? Иногда публикуются довольно интересные фотографии, на которых видно, что, вот, скажем, не просто горело поле, а вот как ровная такая черта. И там нету ни рва, ни реки, ничего. Почему вот так вот сгорело? Справа сгорело, скажем, слева не сгорело. Из этого люди делают вывод, что был какой-то луч, вот как бы лучом вот так вот провели, отрезали, и огонь пошел в одну сторону, в другую он не пошел. Комментировать я это не могу. Я могу сказать, что когда это видишь в интернете, я же в этих местах не был, я видел фотографии в интернете, да, вызывают вопросы. Или вот, скажем, какой-то поселок, где в результате пожара вот так вот как бы линия прям идет, вот сгорели там дома, дворы, видно, все сгорело. Горело, там основы стоят зданий, а дальше вот как бы по ровной линии, не так, как обычно при огне, когда он вот так вот извивается, петляет, куда-то заходит, а вот как бы по ровной линии. Вот это главный, по-моему, аргумент тех людей, которые говорят об этом делаю. Вот. Ну да, Direct Energy Weapon.
Да, всякое может быть, да. И последний вопрос. А как же сельскохозяйственный биль? по доносу соседей могут быть большие штрафы за огород. Это тебе опять, Игорь.
Ну, вообще, сельскохозяйственный бюро, по-моему, в 19 веке принимался, когда осваивали вот эти все земли американские колонисты. Я думаю, что с тех пор было принято столько местных законов, по которым, что, в общем-то, все, конечно, сильно поменялось. Соединенные Штаты сейчас не нуждаются в том, чтобы осваивать новую территорию. Они скорее, вот как я видел, власти штатов заинтересованы в том, чтобы сохранить, особенно в густонаселенных местах, вот эти леса, овражки, вот этот ландшафт естественный. И повторяю, если человек является собственником, если у него property, вот на ней там лес, то ему часто доплатят за то, чтобы он там ничего не делал. Да, это твое, но ты, пожалуйста, ничего там не делай. Ничего не руби, ничего не строй, ничего не копай, ничего не проводишь. Вот это сохранялось как есть. Вот так, поэтому... Такой у меня, наверное, ответ на этот вопрос. Что они скорее заинтересованы сохранить ту природу, которая осталась, чем дальше развивать. И потом, это очень интересный момент. В Соединенных Штатах есть Калифорния, и Флорида, которые очень продуктивны в сельскохозяйственном смысле. Поэтому я вижу, что даже многие старые фермы, вот там в Пенсильвании, в Нью-Джерси, они не используются, потому что невыгодно экономически там что-либо выращивать. И это просто поля, на которых косят травку.
Ну что же, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что были в нашей передаче и задавали вопросы. А мы заканчиваем. До новых встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего наилучшего вам. До свидания.
Да, всего доброго. До свидания.